Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, рубрика «Гость в студии» продолжает наш сегодняшний эфир, и мы начинаем цикл бесед по русской религиозной философии с доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Здравствуйте.
Итак, мы, Валентин Михайлович, продолжаем с вами наш заявленный уже давненько, так скажем, цикл бесед по русской религиозной философии, и вновь обращаемся к имени и Ивана Александровича Ильина. Собственно говоря, именно с него мы и начинали вообще вот этот вот большой такой цикл. И сегодня мы с вами обратимся к одной из его работ, которая называется «Аксиом религиозного опыта». Это большая работа, философский труд. И, как вы правильно заметили, нужно в этом произведении разбираться и брать хотя бы одну религиозную аксиому вот на сегодняшний момент. И вы очень хорошо и очень правильно сказали, что нужно понять человеку, сегодняшнему современному человеку, что происходит в этом мире, почему происходит и как нам нужно к этому относиться.
Совершенно верно. Вот аксиомы религиозного опыта Ивана Александровича Ильина – это чрезвычайно ценная и очень важная для нашего времени работа. Это последняя работа, это своеобразное завещание Ивана Александровича Ильина. Он, живя в эмиграции, думал о России и говорил себе, если я буду нужен России, то, вот, может быть, эти труды, эти мои мысли, они найдут отклик в душе моих соплеменников. И отклик его работы нашли. Это пронзительные произведения, это глубинные переживания его души. Это выстраданное, это продуманное аналитическим, глубоким философским умом человека мысли. Мысли, которые выражены в аксиомах. Аксиома – это формула. Аксиома – это та структура, с помощью которой можно интерпретировать любую эмпирическую реальность, в том числе и реальность человеческой души, собственной человеческой души. Один из вызовов времени, современного времени, состоит в том, что время стало чрезвычайно требовательным к человеку, жестким. От человека требуется сопредельная концентрация, актуализация всех его сил. Слабый в нашем времени просто исчезает, он выбывает из списка живых, побеждает сильнейшие. В этом вот проявляется социал-дарвинизм, жесткий, бесчеловечный закон. Но в этом есть и сыромяжная правда сегодняшнего времени. Чтобы жить, надо быть сильным. Для Запада это выражается в такой аксиоме – самоинструментализация, философия конструктивизма. Каждый человек – хозяин собственной судьбы. Каждый человек творит самого себя сам. И вот термин «самоинструментализация» – человеку надо найти инструменты, технологии, с помощью которых он может сделать себя сильным. Вот отсюда.
Вот насколько это актуально сегодня, вот все, что вы сейчас произносите, просто даже не каждый человек может себе вот эти мысли сказать вот, ну, честно очень. Он как бы думает об этом, а вот сейчас вот все обрисовано очень правильно.
Совершенно верно. Вот,
что время стало жесткий и слабый, и исчезает вот в этом времени, в этом обществе, получается.
Как бы это правда нашего времени. И надо соответствующим образом, правильным образом отвечать на вызов времени. Значит, западный человек и то, что нам технологии навязывают, исходя из культуры Запада, это философия конструктивизма и технология самоинструментализации. Человек делает свое тело, все, там, у кого есть время, кто сознательный, они посещают фитнес, они выстраивают свою диету, они стараются лечить себя сами, находить себе хорошего терапевта, посещать курорты, у кого есть деньги, у кого... Они занимаются своим здоровьем, они занимаются своим телом. Но человек не только тело, человек еще и душа. Они занимаются душой, они посещают соответствующие театры, общаются в соответствующем кругу людей, они усваивают определенную
идею. Подбирают себе определенный круг людей. Вот этот человек, вот, ну, светский человек, он же будет искать только то, что близко его интересам, правда?
Совершенно верно. А как? Поиск, вектор поиска идет по прагматике.
По приоритетам.
Что выгодно мне? Это прагматизм. Что выгодно мне? Что работает? Что работает на меня? Что делает меня успешным в этой жизни? Какая идея приносит мне деньги? Какое состояние души делает меня успешным в бизнесе, в семейных отношениях, в отношениях с коллегами по работе и так далее? Все упирается в психотехнологии, в технологии. Технологии физического совершенствования, психического совершенствования и ментального совершенствования. Отдайте своего ребенка, здесь научат логике, скорочтению. Здесь
английскому делают... языку в 3-4 года.
Да. Вот везде все... И начинается это уже с детского садика. Родители с ума сходят. Вот нет, чтобы устроиться там в элитную школу, там дают взятки, там не знаю, что делают, выстаивают очереди, чтобы записаться. Люди, ну, осознают, в принципе, что вкладывать надо деньги в человеческий фактор, в образование, в здоровье, в социальный статус, в престиж. Они этим заняты. И это, в принципе, позитивное явление.
Еще хочу добавить, что самый главный капитал на сегодняшний день, это вот я сейчас уже не помню, кто это сказал, это дети. Что именно в детей нужно вкладывать деньги свои, которые потом как бы тебе должны сториться и вернуть. Как вот вы это рассматриваете? Ну, если, конечно, дети правильно воспитаны.
Я более так широко ставлю вопрос. Одно из преимуществ человека – это социальное качество. Главная адаптация человека в этом мире, что его выделило из животного царства – это культура. Культура сделала человека разумным, культура сделала человека, дала ему память, не просто генетическую, а память истории рода, истории человечества. И человек стал персонификацией всей мощи народа, социума, мировой культуры. Надо только этим воспользоваться. А как воспользоваться? Через культуру. А культура – это образование, воспитание. Это значит, надо получить хорошее образование, это значит, надо получить хорошее воспитание. Это, как говорят философы, приобрести, стать на технологию лифтингов. Что делает человека сильным в этом мире? Это образование, лифтинг. Вот на лифт сел, и если в хороший вуз поступил, ты получил хорошее образование, и ты будешь востребован, тебя купят, твои способности купят. Если ты имеешь хорошую поликлинику, имеешь хорошую семью, ну, самым главным базисом является как раз семья. Угу. И это вложение в семью представляется стратегически важным. Это важно для родителей, ведь мы смертны. Вот посмотрел, и уже тебе за 60. Посмотрел,
целые годы.
Да, посмотрел, и уже умирать пора. А что ты оставишь после себя? Что? Идеи? Ну, так кому они нужны, идеи? Только идеи гениев входят в копилку культуры. А идеи простого человека, они, ну, как ветер, их развеяло все. Остаются дети, это биологическое бессмертие. А биологическое бессмертие – это жизнь твоего ребенка, жизнь твоего генотипа, которая может продолжить и твое духовное дело. Биологическое бессмертие есть условие для нас, условие и духовного бессмертия. Духовного. Но как это возможно? Только через детей. И одна из трагедий и слабая ахиллесовая пята, слабое место России – это то, что не уделяют достаточного внимания семье. Семья – это опора, это главное, главный ресурс общества. Россия до революции, в семье было 7-10 человек. Сейчас, чтобы содержать ребенка, надо 20 тысяч вот каждый месяц. А люди не имеют 20 тысяч. Сейчас, чтобы создать семью, на квартиру. Людям не дают квартиру, ипотека, а это грабеж средь бела дня. Что значит мне в ипотеку вступить, если у меня зарплата 23 тысячи? Ну, у некоторых еще меньше, понимаете? Это значит, там 15% надо отдать каждый месяц. Так это рабство. Вот общество не должно так поступать, если оно желает быть. Иначе Россия будет безлюдной. Только сейчас стабилизировалась более-менее ситуация с демографической политикой. Откуда дети берутся? Родить ребенка кому ума не доставало? Это биологический акт, а его не только надо родить, его надо человек, он рождается, а духовно он становится в процессе всей своей жизни. Он попадает в социальную утробу, его донашивают, его воспитывают, и этой утробой донашивания человека социальной является семья. Никакой детдом, никакая продажа детей не решает эту проблему. И сам факт то, что мы детей продаем, это факт какого-то рабства и полной деградации нашего общества. Это ужасная вещь, если вдуматься. Это стратегически, это жизненный показатель того, что мы идем не туда. Семья – это альфа и омега, центр, начало и конец. Если мы держимся семьи, мы создаем основу жизни. А без жизни вообще все разговоры. Ведь должна жизнь, основа быть. Поэтому вот вы затронули, вот эти лифтинги нужны, понимаете? Лифтинг семьи – это базовое, лифтинг образования – право на жизнь, право на здоровье, а это все социальное обеспечение. Это общество должно предоставить. Человек не будет здоров, сильный и преуспевающим, если этого не будет. Но мы начали с вами разговор с того, что любые возможности, если нет человека, который им разумно пользуется, они мертвый груз. Их же надо претворить в жизнь. Есть данность, но данность нам всегда задана. Какие блага не давай человеку, если он неразумен, застав дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Вот с этим связано, должна быть активность, новый уровень активности. Человек должен сам организовывать свою жизнь. Другое дело, что и государство должно ему помогать, общество должно помогать. Это двухсторонний процесс. Но в данном случае мы акцентируем внимание, чтобы не плакать и вот, не просить подачки. Мы должны сами брать от жизни все, что она дает. А дается немало. Дается немало. Нужно только брать. А для этого надо самоорганизовать самого себя. Надо быть здоровым, надо быть умным, надо быть предприимчивым, надо быть творческим, надо быть активным.
Никто... Но это получается, что это вот те самые дары, которые нам Господь дал. Да, ведь, то есть мы говорим талантах, которые нам Господь дает, и мы должны.
Совершенно верно, вот эта притча. Не надо их закапывать.
Да, а не просто чтобы вот мы должны, но человек может быть вообще не понимать, у него не может быть какого-то религиозного опыта, а он вот может себе просто говорить: да, я должен быть таким. Я хотела бы все-таки обратиться к работе Ивана Александровича Ильина. Вот вы не так давно говорили о том, что напоминали нашим зрителям о том, что это пронзительное произведение «Аксиом религиозного опыта», что это его последняя работа, это его как бы такой акт философской мысли, очень для него важный, как бы все содержание, может быть, его жизненного опыта. Вот если говорить об этом произведении, то все-таки какой можно взять вот именно сегодня в нашей передаче, какую аксиому Ивана Александровича Ильина, чтобы именно разобрать ее и поставить акцент именно вот на ней?
Значит, надо брать все произведение «Аксиомы религиозного опыта». Там это целостное произведение, это живой организм. Как взять, скажем, человека, вот эта рука, вот это глаз, вот эта нога. А мы же рассматриваем живой человек – это целостность, это единство, системное единство всех органов, всех функций. И вот для Ивана Александровича Ильина аксиом религиозного опыта – это вопрос об отношении человека к Богу. Отношение к человеку Богу, к Богу кажется чрезвычайно простым. Ну, что может быть проще? Взять и помолиться Богу. Что может быть проще? Попросить Бога о благоденствии, попросить Бога о здравии. Это просто. И каждый человек это может зайти в храм, может, не заходя в храм, встать у иконы, может, идя по улице, произнести Иисусову молитву или просто сказать: «Господи, помяни меня в Царстве Своем». Достаточно вроде бы этого, но все дело в том, как мы это произносим.
Мне кажется, знаете, дело в том, что вот очень важно, что когда, как вот мы вспоминаем эту русскую поговорку, пока тебя рак на горе не свистнул, мужик не перекрестился, да? То есть вот вы говорите, как просто помолиться, а у человека... Но нет этой потребности, у него все хорошо. Вот как вы сейчас очень хорошо недавно заметили, что общество наше таково, что очень важное человеку, если он, слава Богу, здоров, да, то ему нужна вот эта вот самоинструментализация. Да, человек хочет быть, хочет выглядеть как западный человек. Он ищет вот эти технологии, чтобы самоорганизовать свою жизнь. И человек тратит на это огромное количество времени, чтобы все это, чтобы это приносило ему деньги, чтобы он как-то стал успешным в этой жизни, самореализовался творчески главным образом. Вот, то вот, вот именно вот этот момент, это очень важно. Как человек, вот человек проходит мимо храма, ведь это единицы, кто остановится просто и перекрестится. Конечно, такие люди есть. Но большинство, 95%, проходит, даже не задумываясь, потому что у них нет этой потребности перекреститься. Это значит, те люди, которые перекрестились, это слабые люди, а остальные?
Здесь вот простота и сложность этой темы состоит в том, что Бог – это все для человека. Мы – ничто без Бога. Если мы с Богом, то все проблемы решаются. Здесь очень огромный потенциал наших возможностей. Возникает вопрос, почему мы не успешны в своем отношении к Богу? Почему, имея такой потенциал возможностей, мы так плохо живем? Почему православные небогатые люди, неуспешные люди, или царство их не в этом мире, или они живут в параллельном мире?
А вы как думаете, почему? Почему так? Может, они просто ленивые, может быть, им даров таких вот, ну, не даны какие-то вот такие вот способности, они, может быть, даже их и в себе... никаким образом не развивают то, что развивают успешные люди.
Дело в том, что, видите, по одежке мы встречаем, а по уму провожаем. То, что я сказал, вот с точки зрения внешности, православный человек может быть, ну, неуспешным, не ездить на Мерседесе, Ну, если даже и ездит на Мерседесе, это не значит, что он преуспел в своем отношении к Богу. Это очень разные вещи. Я это проблематизирую просто ситуацию. А что такое есть отношение к Богу? Ведь отношение к Богу – это отношение предстояния перед Абсолютом. Это не суетное отношение, не мелочное отношение. Там решаются стратегические вопросы, там вопросы решаются самые важные. Это вопрос прежде всего бытия. Ты есть, подлинно есть, ты существуешь или ты имитация, ты кажешься, ты недействительный человек, ты не имеешь духовного ранга. Духовный ранг, личностное начало, достоинство человека возникает только в предстоянии перед Богом. Речь идет о духовном ранге, о личностном качестве человека, о том качестве, которое нельзя купить, о том качестве, которое не девальвируется, которое не исчезает, ибо оно причастно вечности, абсолютной силе, силе бытия. Наше существование, оно держится силой бытия, оно рождено силой бытия. Откуда мы пришли? Я же не заказывал своим родителям свое рождение. Это факт. Я осознаю, что я появился, но я осознаю, что я не сам появился, что есть некая сила, сила бытия, которая дала мне существование жизни. Я знаю, я это знаю сейчас, что каждый миг моей жизни, он может быть последним. Смерть всегда со мной, она всегда рядом. И что не дает смерти вступить в свои права и вычеркнуть меня из списка живых? А только сила бытия. Придет время, и сила бытия отступит от меня, потому что я не буду соответствовать этой силе бытия. И для меня это будет, поскольку я недостоин, буду соответствовать этой силе бытия, это будет для меня благо. Зачем быть помехой на пути Бога? Надо уйти с этого пути, с силы бытия. Поэтому речь идет об этом. Ведь главный праздник, вот сейчас пост идет. А чем закончится? Святым воскресением Христовым. После третьего дня погребения Иисус воскрес. Речь идет о жизни и смерти. Жизнь идет о проблеме быть или не быть. Речь идет о том, а как быть? Немножко быть, чуть-чуть быть. Немножко быть беременным, немножко быть достойным Бога. Так не выйдет. Либо-либо.
А скажите, вот а как, например, быть больному человеку в этом мире, если все устроено, настроено вот на эту успешность, как вы уже упоминали, что время сегодня очень жесткое, и слабые люди, в общем, ну, не выживают, так скажем, да? А человек жил-жил, все у него было прекрасно, и вдруг болезнь. И что делать?
Видите, есть субординация жизненных сил. Все это напоминает некую матрешку. Чтобы образно представить, вот есть автомобиль. Это просто консервная банка. В эту консервную банку приходит водитель. Вот автомобиль, консервная банка, уподобим телу человека. Вот, которая может ржаветь, болеть, страдать и так далее. Это тело человека. Водитель – это разум человека. Он приходит, это его это психика, это разум, автомобиль оживает, зажигание включают, водитель начинает крутить руль, нажимать педали, автомобиль поехал. А вот третье начало – куда он едет? Куда он едет? Он занимается извозом, возит пассажиров. Тогда пассажир скажет, куда ему ехать. И они договорятся, сколько он ему заплатит. Он использует свою жизнь, свою психику, свой разум для того, чтобы заработать денег. Автомобиль, скажем, едет в Крым, чтобы помочь своим соотечественникам. Это другая мотивация, и он, наоборот, там не заработать, а едет, может быть...
Отдавать.
Да, отдавать, может Тратится. Быть, даже отдать и свою жизнь, чтобы...
Жертвовать одним словом.
Да, чтобы защитить святое братство, братство славянских народов. Вот третий уровень – это и есть уровень духовный, уровень мотивации. Это уровень, когда работает воля, связанная с разумом. С разумом. Поэтому вот вы говорите, а что делать больному человеку? Мы все каждый день болеем, мы каждый день все умираем. Болеть можно, скажем, вот юноша, там ему 18 лет, он болеет от полноты жизни, от эротического невоздержания. Он просто болеет этим, он не знает, что делать с этой энергией. И он болеет, он мучается самым настоящим. Это от полноты жизни. Наркоман болеет от того, что он отдался страсти. Он стал зависимым человеком, он стал рабом. Он болеет рабством страсти. Есть болезнь от немощи, есть онкология, скажем. В человека вселилась вот... клетки его, произошел системный сбой, и начинается разрушение организма. Врачи не могут остановить, он не может остановить, и процесс идет неуклонно ведет его к смерти. Иногда это останавливается, иногда не останавливается. С этим ничего нельзя поделать. Человек многие вещи он не может изменить. Я не могу изменить то, что вот происходит в мире. Я могу изменить только свое отношение. Вот это задача духа – изменить к этому свое отношение. Если я изменю отношение к этому, во-первых, я увижу это, осознаю. Ну, скажем, все идет дело к смерти. Но смерть ведь это… Смерть, пока мы живы, ее нет. Когда нас нет… Проблемы нет смерти. Поэтому отношение к смерти, смерть – это вот проявление активности бытия. Сама по себе смерть – это процесс негации. Она может быть позитивная. Скажем, у меня лишние килограммы, ну, скажем, 200 килограмм набрал. Ну, это же вообще в троллейбус не вхожу, никуда не вхожу. Это же надо впустить в себя смерть, чтобы смерть уничтожила 120 килограмм, да, смерть. И чтобы с 200 я стал 80 килограмм.
Не поняла, ну, вот. Это как это, впустить смерть?
Ну, впустить те силы негации. Смерть – это негация, это уничтожение. Уничтожение жира. Ну, что надо, чтобы жир уничтожился? Надо изменить образ жизни. А образ жизни это тоже смена образа жизни, это тоже смерть. Старые привычки убиваются, на место них становится смерть. Вот философии был такой философ Гегель, он отрицание говорил. Мы должны постоянно вот отрицать то, что нас отрицает, понимаете? Мы должны бороться то, что нам мешает жить, то, что нам быть полноценным мешает. Говоря о вере в Бога, мы должны бороться с тем, что мешает нам предстоять перед Богом. Мы должны использовать негацию, смерть. Поэтому вот что делать больному человеку, вы говорите? Духовно человек, ну вот Мильтон Эриксон, он работал с онкологическими больными, он был гипнотизер от Бога, ну и так и называется сейчас гипноз Мильтона Эриксона, а на основе этого гипноза создали целую технологию НЛП, нейролингвистическое программирование.
Мильтон Эриксон, кто он по национальности?
Я не знаю, кто он по национальности, либо скандинав, но он американский психотерапевт, он в Америке жил. Я знаю, что он не русский, не еврей, не немец, вот, ну, какая-то у него, там же котел плавильный Америка, там они все, национальности перемешались.
То есть создатель НЛП.
Американец, в общем. Американец, но у него корни какие-то скандинавские, если брать его этнос. Так вот, он беседует, ну, последняя стадия рака.
Угу.
Он вводит его в трансовое, в глубинное трансовое состояние, и этот больной не чувствует боли. И он знает, что он умрет. Но вот эти последние дни он проводит, он пишет в полном сознании завещание, он беседует со своими внуками, он, ну, может передвигаться, двигаться, может писать, может смотреть телевизор, может пить чай. Он живет нормально. То есть...
Это потому, что он так вот загипнотизирован, да?
Но он ему Мильтон Эриксон, гипноз – это просто обратная связь, понимаете? Человека нельзя с помощью гипноза, если человек будет сопротивляться, ему навязать какую-то программу. Навязывают программу, когда сам человек, ну, соглашается. Его, правда, могут обмануть, чтобы он согласился, но это вот прием уже технологии. Но у нас очень мощная защита есть психологическая у каждого человека. Если он вот не хотел бы, в каждом из нас есть, как говорит Евангелие, Царствие Божие внутри нас, в нас присутствует Божий Дух.
В этих людях уже, похоже, нет, таких как Мильтон Эриксон.
Как нет? Он как раз, вот Мильтон Эриксон, он был очень больной, его поразил полимиелит. С помощью, он сам открыл этот метод, он наблюдал за собой, как происходят реакции. Он научился у природы своей собственной тела, поставленной в экстремальные условия, как управлять с помощью слова, с помощью психического образа нейрофизиологическими процессами, как управлять мозгом своим.
То есть, как, одним словом, управлять словом?
Через слово мы управляем. Мысль, она идеальна. Скажем, вот вы говорите «управлять». Управлять – это слово, а за ним стоит некий процесс. Процесс контроля, координирования. Как этот процесс осуществить? Ну, применительно, как перевести смыслы слова в нейрофизиологические реакции? Можно это сделать только через образное мышление. Поэтому вот это особый язык должен быть. Управляет именно через это. Ну, мы отвлеклись.
Как всегда.
Да. Ну, потому что... Ну, может быть, в этом...
Потому что это все интересно.
В этом, может быть, есть и плюс какой-то. У нас же свободная беседа. Ну, вот давайте мы дальше продолжим по Ильину. Вот Ильин, если слушатели и вы осознали этот момент, что человек своеобразная матрёшка, в нём есть тело, в нём есть психика и в нём есть духовное начало. Духовное начало – это как раз отношение, это его воля, которая знает истину, знает как очевидность, как достоверность, как несомненное знание. И воля поэтому сильная человека, и духовная сила человека сильна. Сила придает целевая причина, цели. У вас есть цели? У кого-то есть цели? Вот каждый человек может себя сейчас слушать меня и спросить, у него есть цели? Следующий вопрос он должен задать. Это его цели? Или ему так мама сказала, папа сказала, или он по телевизору услышал об этом, что ваша цель должна быть такая? Все деньги отдавать олигархам, а самому жить смиренно и каждый день молиться и надеяться на помощь Бога. Это глупость, это не цель. Это цель, которая может навязать какой-нибудь бандит этому человеку, понимаете? Цели мы должны сами выстраивать. Цели, которые дают нам простор развития. Цели, которые создают широкий путь развитие для нас, путь, идя по которому мы достигаем совершенства и полноты сил своих. Мы идем по пути бытия, мы не можем свернуть с него. Если мы свернем, мы упадем в бездну смерти.
Ну вот, Валентин Михайлович, да. Но ведь у христианина цель – это все-таки обожение его жизни. Так, нам же так часто говорят: молитесь, живите христианской жизнью. Вот, и цель – это спасение души.
Совершенно верно. Совершенно верно. Цель – это спасение души.
Это мы уже усвоили, даже самые, наверное, маленькие ребята, христиане это знают.
Дело в том, что это просто слова, понимаете? Слова. Надо их, как говорят философы, истолковать. Подвергнуть операции герменевтики, пониманию. В них надо вложить операциональный смысл. А что делать? Что значит обожение? Что такое обожение? Обожение – это когда нисходит на нас благодать Божья. «Блаженны нищие духом, ибо их Царствие Небесное, блаженны плачущие, миротворцы, гонимые за правду Христа». Вот эти заповеди блаженства. А они есть результат человеческого действия. Скажем, вот первая заповедь – «блаженные нищие духом». Что это значит быть нищим духом? Что это значит? Это значит быть в состоянии, что я знаю, что ничего не знаю. Не надувать щеки, не говорить, что я там профессор, я умный человек, с рождения умный, мой папа был умный, моя мама умная, и сосед говорит, что я тоже умный. А с теми, с кем я пью пиво, они вообще говорят, что я гений. Но это не показатель. Это не показатель. А показатель состоит, что умным человек принципиально не может быть, потому что жизнь каждый день меняется. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, в воду даже нельзя дважды войти. Наше сознание каждый день должно меняться, меняться в соответствии с жизнью. А если это так, то истины свои, несомненные истины, мы должны подвергать принципу фальсификации, отрицания. Современная философия в лице Карла Поппера, она вводит этот принцип фальсификации. В V веке до нашей эры некто Сократ сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю, потому что знание своего незнания есть главное». Николай Кузанский сказал тезис «умудренное незнание», а Ареопагит, Дионисий Ареопагит, который создал так называемое апофатическое богословие, он заявил, что апофаза – это гносеологическое поражение нашего ума перед мудростью Бога. Владыка, я помню, с которым, вот когда мы теологией занимались, я сотрудничал, он как-то произнес: «Слава Богу, говорит, философию изучили и остались в своем уме. Философия – большое искушение». Так вот, искушение именно гордыни. А суть состоит, что Бог всегда знает лучше, понимаете? А в связи с этим мы должны критически смотреть, причем постоянно критически смотреть на свое знание. И отсюда вот нищета духа – это установка человека познающего в том, что знание истины – это есть всегда процесс от незнания к некоторому знанию. И если вы находитесь в этом состоянии вот критического отношения к своему знанию, вы пойдете дальше к относительной истине, к объективной истине, а там уже как Бог даст вам вдохновение. Вот люди вдохновенные, с которым Бог, Менделееву снится, вот сразу вся таблица Менделеева, все вдруг
верующий сход. Человек.
Вот Серафим Саровский.
Открыто очень много.
Совершенно верно. Ему же вот к нему Сергий Радонежский, к нему приходит сама Богородица с апостолами и говорит: это наш человек. И она помогает, как в пустыне выстроить на самом прогнившем хлебе и воде. Это какие они человеческие силы? Это только, возможно, в особом состоянии. В состоянии, когда приходит иная энергетика. энергетика, но она идет от установки вашего духа, вот от этого предстояния.
Дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» вы слушали цикл бесед по русской религиозной философии. В передаче принимал участие доктор философских наук, профессор Валентин Михайлович Князев, и наша передача была посвящена произведению «Аксиомы религиозного опыта» выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина. Продолжение следует.